В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер 2-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации от 6 лет.
Передача «Мамин час».
Привет, привет! На календаре пятница, 15 сентября 2017 года. Вот так вот уже полсентября прошло. В прямом эфире Раменского радио передача «Мамин час» и я, Ольга Неаполитанская. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог Галина Бекинг. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Попробуем ответить на вопросы родителей о детском садике и о школе. Но прежде хочу напомнить, свои вопросы, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать нам прямо сейчас по телефону студии 8-496-46-393-27. Послушать нас можно на сайте Раменского информагентства www.ramones.ru, а также на сайте газеты «Родник» www.inraminskaya.ru. Там кнопочка слева. У Раменского радио есть своя страничка ВКонтакте, она так и называется. Тут мы с нетерпением ждем ваших комментариев и отзывов. А еще нас можно послушать приложение Раменское радио, которое при желании можно скачать в Play Market на Android, а также на Яблочко. Смотрите в App Store. Кстати, оттуда нам из этого приложения можно написать и позвонить сюда, в прямой эфир. Ну, в общем-то, так вот, слушайте нас еще в приложении «Мое Раменское». Представляете, как много везде можно нас послушать. Но прежде чем начать наш эфир, как всегда, мы начинаем с опроса в группе Александра Македонского «Раменское». Тут мы спросили родителей, каково вам было отправлять ребенка или себя в детский сад или школу впервые. И вот что ответили взрослые. «Спокойно», — сказали 18 человек. «Волнительно», — ответили 49 человек. «Страшно», — сказали 11 человек. «С тех пор сидим дома», — сказали 2 человека. Остальные 19 посмотрели, как ответили другие. Всего проголосовало и ответило 99 человек. Есть некоторые комментарии. «Конечно, волнительно. Любая мама волнуется за свое сокровище и переживает, спрашивает себя, ну как там он или она. В школу нормально, больше волнует сад», — считает еще одна мама. «Моя в первый день из сада вообще уходить не хотела. И так продолжалось ровно неделю. А вот потом слезы». Вот так вот. Ну, в общем-то, садик. Садик, потому что в садике, видимо, мама с ребенком расстаются впервые. А в школе-то уже попривычнее будет.
Уже попривычнее, уже побольше дистанция возникает у родителей с ребенком. Уже можно на него как-то больше рассчитывать и полагаться. Вот, и сами родители уже заняты какой-то своей деятельностью, социально уже встроены как-то в другую жизнь немножко, поэтому как будто в этом месте и попроще.
Ну вот с садика давайте и начнем. У нас есть вопрос от мамы. Ребенок общительный, в саду остается без проблем. Меня, как маму, тревожат такие мысли, как: а если не уследят за ребенком, а если кто-то уведет его из сада в чужой в этот момент? Вопрос. Как научить ребенка и преподнести ему общение с чужими дядями и тетями, чтобы не напугать, чтобы не боялся потом всех подряд, в том числе и воспитателей, но при этом, если что, кричал и звал на помощь, чтобы не доверял всем подряд ребенок, переживая из-за ее чрезмерной доверчивости и открытости людям. Ее позовут, она и пойдет. И в каком возрасте нужно проводить такие беседы? Ребенку 2,8.
Ну, конечно, с детьми лучше разговаривать, но в таком возрасте, мне кажется, разговаривать лучше не о том, что вокруг там злые дяди и тети, а через введение такого правила, что сейчас там ты идешь в детский сад, и из него, из детского сада могут тебя забирать там только я, только папа, бабушка, ну, кому вы это доверяете, кто в принципе ходит за ребенком в садик. Вот. То есть это должно быть как правило установленное в возрасте 3 лет. Потому что правильно мама здесь замечает о том, что это может ребенка напугать.
И тогда уже не то, что в садик, на улице будет страшно выходить.
Да, и не пойдет уже никуда. Вот. Поэтому лучше так через правила это делать. Не объяснять, почему я это делаю сейчас, а скорее просто вводить такое правило. Спокойно ему объяснить об этом. Вот. По поводу воспитателей, Здесь скорее я бы, наверное, опиралась на то, как ребенок реагирует, когда вы спрашиваете у него, как у тебя сегодня день прошел, а что вы сегодня делали, а что было самого интересного, какие-то смотреть на его смену эмоциональную, закрывается он, напрягается ли, пугается, или он открыто и довольно рассказывает, как здорово он провел этот день в саду.
Угу.
Вот. И здесь бы я вот на это опиралась, да. Плюс, конечно же, у родителей складываются отношения и с воспитателем, собственно. То есть то, как воспитатель нам отвечает, то, ну, мы на это все реагируем очень.
Слушайте, ну, очень много случаев, так вот, телек-то посмотреть, интернет посмотреть, вообще можно с ума сойти, когда в саду, вот, ну, не дай бог, вот такое случается, когда воспитатель не доглядел. Вот как вот
да.
родителям... Я понимаю, что дети об этом не думают, но вот как родителям-то... пережить такое, особенно тем, которые впервые ведут ребенка в детский садик.
А о чем надо думать? О чем?
Ну вот, например, там какой-то несчастный случай может случиться, там ребенок вылезет через забор, ну вот как минимум. Вот как ребенок,
да,
родители ну... пережить то, что вот он отдает свое чадо,
да.
и тот человек обязательно за ним присмотрит, как где взять эту гарантию, где взять эту уверенность, как отпустить от себя.
Ну только через, наверное...
Пройти это вместе с ребенком?
Ну, в любом случае, в это нужно пойти, потому что иначе и не проверишь. У меня были случаи, когда, ну, там, от знакомых это даже не скорее с этим не приходили, а что ребенок влез там через забор, вот через оградку, и гулял на площадке с другой стороны. Конечно, ужас-ужас, что он куда-то уйдет, и страшно, но, с другой стороны, дети же тоже пугаются внешней среды и пугаются там, если мы говорим с ними там о том, что переходить дорогу аккуратно надо, да, то есть если мы все это им обозначаем, что вокруг нужно соблюдать какие-то там правила, обращаем на это внимание, то тогда как будто и ребенок тоже может там затревожиться, что он остался один. А как он здесь вообще оказался, да? Он, может быть, в порыве увлеченности окажется. Но как будто здесь тогда и ребенок может там начать плакать, и кто-то к нему может подойти. Ну, то есть даже если такие случаи бывают, например, я не помню, чтобы они кончались прям каким-то исходом совсем уж страшным.
Угу.
То есть либо приводят ребенка в садик там с улицы, да, либо там полиция там вмешивает. Ну, то есть
ну
какие-то...
вот все равно страшненько маме
страшненько.
Оставлять.
Знаете, я думаю, что для собственной профилактики этого страха на это время, там, если вы еще сидите там в отпуске по уходу за ребенком, возможно, занять себя чем-то отвлечь. Чтобы не накручивать, чтобы, знаете, не придумывать себе какие-то страшилки.
Я придумала. Папы, давайте мамам деньги, пусть мамы идут,
да.
занимаются шопингом.
Шопинг, фитнес, вязание, в конце концов, если вы увлекаетесь вязанием там, или какие-то... Ну, собственная увлеченность должна быть.
И она вот отгонит эти страшные
мысли.
И
она немножко переключит.
А как вы
нас.
Считаете, вот эта напряженность, это волнение мамы, оно передается ребенку, который в садик идет?
Конечно, конечно. И тогда ребенок может это ну, может считывать, как-то что-то не так происходит, что-то со мной, или вот что вот здесь вот. И это может вызывать собственную тревогу и сильно возбуждать, и вплоть до того, что можно отказываться от детского сада там ребенку, если мама вот сама очень нервничает в этом.
А если вот привел ты ребенка в садик, а он плачет, слезы крокодили, мама,
да.
мамочка, как быть, не уходить или все-таки брать себя в руки и уходить?
Я думаю, что нужно, да, договариваться на берегу, но когда включается уже этот механизм там эмоциональности, ну, когда ребенок начинает так плакать, нужно, чтобы пригласить воспитателя, чтобы он увлек. Чтобы он попробовал забрать и сказать, я за тобой обязательно приду в, там, когда ты покушаешь в обед,
угу.
там, допустим. Не там в 12 часов, не в 10, ну там,
угу,
да.
Угу.
Там,
чтобы ребенку было понятно.
Чтобы он мог зацепиться именно тем, что вот в его деятельности, что в его круге возможно, да. И приходить именно в это время, чтобы он был уверен, что так и будет. Вот. И договаривать, то есть... ты там, можно там с вечера или утром, когда вы идете в садик, говорить о том, что смотри, ты сегодня там, вы поиграете, там, да, сказать немножко, что они будут делать, так вот, и, а потом я за тобой приду вот, вот во столько, ну, там, не во столько, а
когда
вот,
вы закончите, когда например, вы, это делать.
Да, да, да. Ну, там, первое время же мы забираем ребенка до сна, и там, когда ты покушаешь, выпьешь компот, это обед.
Как раз можно узнать у воспитателя, да, что будет, да. Вот как этот график расположен, да. И уже вот знать то, что там после 10 ребенок съел запеканку, 20 минут поиграл в такую-то игру, сказать, вот когда ты там положишь последний мячик в угол, тогда ну, я за тобой приду. И все, он кладет мячик, поворачивается, мама есть, все, жизнь налаживается.
Ну, мама есть, да, или, допустим, что вот... там, если... Все равно, знаете, как будто из того, что я слышу вот сейчас, как будто мы остаемся один на один с этими переживаниями, со своим ребенком. На самом деле воспитатели, они же тоже про это знают. У них большой опыт обращения с этим. Угу. Они понимают, как это лучше устроить и для ребенка тоже, да? Как его завлечь, чем... Ну, то есть как этот день простроить для малышей, которые только пришли. Обычно в группах так бывает, что дети приходят постепенно.
Вот, ну, не все скопаны что... на полдня.
Да, да, угу. Я сразу... Ну, я сама давала ребенка в детский садик, и мы ходили там... Нам сказали, вот вы придете именно в этот день, там, такого числа, потому что вот мы до этого набираем вот угу. так, и потом придете вы, и через какое-то время приходят еще дети. И тогда воспитатели есть возможность больше включаться в детей, которые только пришли.
И вот эти детки адаптируются, да, и следующие
да,
приходят.
Да, и они их направляют. Те, кто уже адаптировался, тоже включаются. Угу. Поэтому детям бывает там очень увлекательно за счет того, что уже есть дети, которые включены, угу. и они могут опираться на них, на своих сверстников.
И чуть-чуть что такого страшного чувства, да?
Ну, конечно,
то, что все играют, и я играю.
Да, то, что дети играют, никто, ну, собственно, никто не, ничего не происходит такого, да. То есть вот
интересно, вот мне сегодня стало, а кто же все-таки больше переживает, дети или родители? Вот мне кажется, мамы переживают больше.
Мамы переживают, конечно, больше, потому что это сильное изменение там их и статуса и положения. То есть это же такой стресс.
Когда ты три года подряд сидел с ребенком, никуда его не отпускал.
То есть, да, у тебя был там определенный график, там вы утром погуляли, покушали, легли спать, там проснулись, угу. пошли. Ну, то есть. И раз, и все меняется. Сразу все меняется. Вот. И родители, конечно, тоже нужно время, чтобы встроиться, чтобы по-новому перестраивать свою какую-то социальную, ну, вообще свою жизнь рядом с ребенком.
Вот бы все работодатели это понимали. У нас следующий вопрос. Как реагировать и что делать, если в будущем вдруг у ребенка пропадет интерес и желание ходить в сад?
Да, ну, вы знаете, это абсолютно обычная ситуация, когда ребенок на своем интересе исследует, знакомится, смотрит, что происходит, и через какое-то время, когда он уже понимает, что это все одно и то же каждый день, он может так начать там, ну, капризничать угу. и говорит, не хочу идти. Угу. И вот здесь важно разделять, что есть не хочу идти, что мне там... не нравится, потому что, ну, что-то происходит, да, вот то, что я говорила, что обращать внимание на его вот эмоциональный угу. вот этот фон. Либо мне не хочу идти, потому что да надоело. Вот там все уже понятно.
Угу.
Вот и каша там по утрам с пенкой. Ну, вам не объяснит это, конечно, ребенок ну, там, в 2,5-3 года. Но это какая-то реальность, которая есть в саду, и все. И тогда, получается, нужно, наверное, лучше там говорить о том, что, слушай, ну, это теперь там твоя работа. Вот у нас папа ходит на работу, и я сейчас пойду, ну, если мама собирается угу. на работу, да? А ты тоже взрослеешь, ты становишься больше, старше, и это теперь будет твоей работой.
Слушайте, а вот, можно сказать, знаете, например, как... а вот ты приди сегодня в садик и посчитай, сколько человек поставили в угол за сегодняшний день? Вот это мотивирует ребенка пойти в садик и что-то новое там за сегодняшний день узнать?
Это, конечно, ну, это мотивирует, но тогда как будто он становится наблюдателем, а не участником. Вот это если, плохо. Если он в это включается, в эту игру, угу. там, может быть, не считать, кто там, в, кого, что, что с чем произошло, а скорее там, если он с кем-то уже успел подружиться, то сказать, слушай, а сегодня там Вова-то придет, пойдем посмотрим, угу. а в чем он сегодня... Ну, обычно девочка можно там сказать, что а в чем вот сегодня Маша пришла, пойдем, может, у нее юбка новая, красивая.
Угу.
Ну вот, увлекать.
Угу.
Конечно.
А про что тебе сегодня там Вася расскажет?
Да.
И таким да, образом
да.
втягивать.
А смотри, вот вчера-то с тобой что произошло? Может, пойдешь ребятам расскажешь? Ну, через себя.
Вот так
да?
вот. А вечером надо, чтобы с ребенком что-то интересное произошло. Родители
а вдруг?
Приходят такие с работы, уставшие.
Да.
И, несмотря ни на что, начинают что-то происходить.
С одной стороны, может быть, происходить. Не, это не обязательно делать искусственно на каждый день. Можно почитать на ночь, если читаете книжки. Там можно поделиться о том, какую историю мы с тобой вчера прочитали.
А может быть, просто какую-то наклейку подарить ребенку? И он о ней расскажет своим друзьям.
Конечно, игрушку какую-то, если разрешается в саду. Потому что в некоторых садах не очень это приветствуется.
Угу. Как понять, что ребенок готов к детскому саду? По каким признакам можно распознать тот возраст, когда адаптация пройдет максимально безболезненно?
Знаете, адаптация произойдет максимально безболезненно, если мы будем там чувствительны сами к этому моменту. И не игнорировать того, что это правда что-то новое, и нужна эта адаптация. Вот. И быть внимательными. Скорее, вот тогда она пройдет как-то. Ну, замечать ребенка и видеть его там переживания, и как-то поддерживать. Вот то, о чем мы сейчас говорили, да? А про в каком возрасте... И тут, наверное, важно понимать, что эта адаптация все равно нужна, что не будет автоматической такой раз... И все.
Но вот ребенку все равно навсегда. В обществе жить, конечно.
Да. То есть это все равно нужно. Главное, чтобы родитель сам тоже это не избегал как,
угу.
как факт. Вот. И что он взрослеет, ребенок и будет как-то еще.
Ну, если, например, ребенок идет в возрасте 2 лет в садик, там ясли, да, вот дай ага. бог, чтобы были места в этих яслях.
Да, да.
Или ребенок идет все-таки в 3. Разница большая.
Нет, я думаю, что зависит еще от структуры там, психики ребенка. Да, есть дети стеснительные, более как-то зажатые, и тогда, возможно, вот в 2 сложно будет, ну, посложнее.
Угу.
Если ребенок более открыт к общению, эмоционально так вот очень заряженный, то ему будет, конечно, попроще. Вот. Скорее здесь не возрастные какие-то ограничения, а скорее вот то, как он воспринимает новое, как он готов. Опять же, есть такая необходимость, даже у тех, допустим, если у людей ребенок такой зажатый, закрытый, но есть необходимость выйти на работу, то нужно будет ребенка в сад отдавать.
И перестраиваться и тогда... же и родителям, и ребенку.
Да.
И всем вместе друг друга поддерживать. Правильно я поняла?
Конечно.
У нас сейчас небольшая пауза, но очень приятная, а потом мы обязательно продолжим нашу беседу.
Именинники сентября.
Светлана Титкова поздравляет Титкову Настю. 6 сентября Насте исполнилось 10 лет. Лидия Смирнова поздравляет Смирнову Марию. Ей исполнилось 10 лет 9 сентября. Марию поздравляют также родители, братья, бабушка, дедушка и дядя. А Елена Рыжкова поздравляет Ульяну Рыжкову. 10 сентября Ульяне исполнилось 15 лет. Юлия Ефимова поздравляет Ефимова Арсения. 10 сентября ему исполнился 1 годик. Арсения поздравляет папа, мама и сестрички Лизы. Татьяна Калинкина поздравляет Калинкину Алину. 13 сентября ей исполнилось 2 года. С днем рождения! Фарта, денег, настроения, бодрости, азарта, сил и вдохновения. Чтобы все желания и мечты сбывались, чтоб большие планы в жизни оправдались.
Поздравляем!
парк культуры и отдыха городского поселения Малаховка проводит вечер фламенко от студии танца «Бьендо де Фальдас» в ДК «Победа» поселка Удельная. Мероприятие состоится 16 сентября 2017 года в 17:00. В программе «История танца фламенко», демонстрация костюма, стихи, мастер-класс. Программу ведет режиссер и актриса Наталья Корнева. Вход свободный.
Между делом.
Культурные вечера во дворах Раменского. 21 сентября 2017 года в городе Раменское на улице Десантный, дом 44, с 17 до 19:00 пройдет культурный вечер «Назад в будущее» или «Добро пожаловать в новую Россию». В программе детская анимационная и концертная программа, мастер-класс по косоплетению, конкурсы и викторины по истории России с призами и подарками. 28 сентября на площади молодежи 16 до 19:00 конкурс «Осеннее вдохновение». В программе интерактивное шоу «Цветочные символы России», детская анимационная и концертная программа, выставка осенних композиций, мастер-класс по косоплетению, конкурсы и викторины с призами и подарками. Приглашаем всех желающих для участия в конкурсе осенних композиций. Регистрация с 16:00.
Я напоминаю, это «Мамин час». У нас в гостях практикующий психолог Галина Бекинг, и мы говорим о том, как пойти ребенку и родителю в детский сад. Потом будем говорить про школу. Итак, мы остановились на том, что вот ребенок и мама идут в садик.
Угу.
Как же сделать это более щадящим способом?
Да, мы говорили последнее о том, что эмоционально дети все разные, и каждый может по-разному реагировать. Но что мы можем вот прям практически сделать, да, это мы можем заранее как-то немножко проводить, может быть, в какие-то детские группы, где группы с мамой есть такие, да, в детских центрах, может быть.
Центры.
Да, но при этом посмотреть, как ребенок взаимодействует. Мы можем наблюдать, как ребенок наш взаимодействует там в той же песочнице, да, с детьми, со взрослыми, с другими. Вот, это для собственного такого небольшого снятия тревожности. Вот, и заранее желательно научать его там одеваться потихоньку, да, там колготочки, трусики одевать, там, да.
Это ужасно, если ребенок идет в садик в памперсы, ну или в подгузнике, и не умеет сам есть ложкой. Это ужасно.
Вообще воспитатель, конечно, это не очень приветствует,
да. Это понятно. Им приходится заморачиваться на это.
Да, но если родитель при этом не стыдится, что, ну да, у нас вот так. Знаете, мой ребенок вошел когда в детский сад, и мне воспитательница спустя там какое-то время говорит: «Ну, она у вас совершенно не может одевать там зимний комбинезон, ну вот совершенно». Я так очень удивилась и сказала: «Ну да, ей 2 годика, и как-то еще вот не получается ее вот научить одевать себе комбинезон». Ну то есть, если родитель в этом месте не начинает сам волноваться и стыдиться того, что вот такой у него ребенок, неподходящий для воспитателя, а как-то принимает это и знает об этом, вот, тогда вполне, я думаю, что и с воспитателем можно договориться.
А надо стыдиться?
Нет, конечно.
А надо себя винить, что ты до 2 лет не научила ребенка самому там есть кашу и там сходить на горшок.
Я думаю, что вообще это такой регулятор, конечно, наших там внутренних состояний, хороший регулятор. Но что он нам приносит в данном случае? Ну, зачем он нам здесь нужен?
Да, ну, к 5 годам все научатся, правильно?
Ну, да, в памперсах там до старости никто не ходит. На работу в памперсах люди не ходят там, да. Ну, или там, когда вот ползать дети начинают, да, что там, ну, никто же не ползает до старости. Ну, у каждого свой, правда, такой
просто придет
период.
Тот период.
Да, да. Ну, конечно, стоит показывать. Понятно, что он не возьмет это вот из ниоткуда, да, там. Но при этом в саду они обучаются, конечно, этому гораздо быстрее, потому что они друг на друга смотрят, могут там что-то, может, даже некоторые помогают. Знаете, еще есть такая штука, когда мы вот всему научаем вот так прям, и прям он такой, и он тогда одевается сам и сидит, всех ждет.
Потеет.
Потеет, понимаете? Вот, чтобы не перегнуть, вот, знаете, тоже.
Ну, то есть, вот у родителей штука. Не должно быть комплексов, то, что их ребенок чего-то не научился, чего-то не умеет.
Да, я думаю, когда воспитатель сообщает такую, да, вот информацию такой фразы, что вот он у вас даже не умеет, это говорит скорее о том, что воспитателю там он сталкивается с какой-то сложностью для себя в этом месте. Что, конечно, ему было бы удобно, чтобы все могли все делать сами.
Девочки, ваши детки самые лучшие. Любите их просто и все, не заморачивайтесь ни
да,
на чем.
Да.
А у нас еще есть вопрос, как раз вот вы сказали про развивающие центры. Обязательно ли посещать развивающие центры, спрашивает нас мама. Если в семье не хватает денег, времени на детей, правда, тоже не всегда хватает. Сколько хотелось бы посвящать? А вот в связи с этим вопросом ко мне пришла сейчас в голову мысль. Во времена Ломоносова, я думаю, вряд ли существовали детские центры. В военные времена, да, у нас было очень много людей старшего поколения ныне, которые, в общем-то, и прославились, и стали и учеными, и не учеными, но очень известными людьми. И, в общем-то, детских центров тогда тоже не было. Вот, а они стали. Вот обязательно посещать эти развивающие центры?
Ну, из того, что вы сейчас как-то так подводите, Оля, как будто вы говорите о том, что и без этого... Но это правда так, и без этого там наши дети вырастут и станут там... Знаете, для меня как будто в развитии ребенка важна не только какая-то там развитие именно знаний, получение новых каких-то навыков и знаний, сколько важно то, в какой семье он растет.
Личность какая будет.
Да.
Что у него какой, в душе будет, правильно?
Да, какое общение, налажено ли оно, да, есть ли поддержка. Ну, для маленьких детей это очень там важно, да, так, в таком прям более тесном общении. А есть ли развивающие, знаете, когда там мы вышли в парк, и исследуем, какие листья там растут, какие деревья там, какие-то кусты, ну все что угодно.
Ну, то есть это я веду к тому, что мама говорит о том, что денег нет, ну,
да.
Ломоносов вырос без денег, стал Ломоносовым, в общем-то, известным. А, но если деньги есть, хоть какая-то часть денег есть, надо идти в развивающий центр? Или все-таки можно в парке погулять самим, в выходной день рассказать и не заморачиваться?
Ну, мне кажется, здесь, когда ты приходишь в детский центр, здесь же еще помимо развития такого умственного, да, здесь еще общение с детьми есть, да, более... Если вы гуляете, если у вас есть там на площадке друзья, и вы ходите друг к другу в гости, там, это одна история. Если... Смотря чего вы хотите, вот правда, тут сложно сказать какой-то... Прям вот одно, вот что-то конкретное.
Хорошо, тогда страшный вопрос я вам задам
да.
сейчас. А что хотеть? Вот мама сидит такая, думает, я хочу быть самой очаровательной мамой в мире, я хочу вырастить золотого ребенка. Что мне нужно хотеть, какие цели перед собой ставить, чтобы сейчас с младенчества, когда вот ему, скажем, 8 месяцев, чтобы вот вырастить замечательного человека, образованного, умного и так далее. Вот что-то такое надо хотеть?
Хотеть? Надо ли хотеть?
Или достаточно просто общаться
сама фраза
и любить своего ребёнка?
Надо ли хотеть? Да, вот она такая ставит несколько так в растерянность вводит, потому что надо и хотеть – это какие-то, бывает, несовместимые вещи. Вот. А если ребенок уже пошел в детский сад, то там достаточно знаний ему дают – то есть не обязательно водить его куда-то дополнительно. Если при этом ему нравится там плавать или как-то вот он такой резкий, подвижный. Его можно отдать дополнительно в секцию, где развивают именно физическую, да, активность, там, ну, позаниматься айкидо какими-то вот такими вещами. Либо в плавание отдать, когда, если он чувствует себя там вот очень-очень прям ему нравится. Вот. Но опять же важно смотреть про то, устает ли ребенок. Там, да, насколько правда это его там к концу дня выматывает или нет там. потому что бывает такое переутомление у детей, которое приводит к большому возбуждению, наоборот.
А то, что, получается, родители хотят, и вот да, ты должен сходить там на английский, да, потом ты идешь на бассейн, потом ты идешь на футбол, ну, условно, да, а потом ребенок домой приходит, и все.
И все, да.
И начинает беситься.
Начинает беситься не потому, что у него там куча энергии, и он получил ее в бассейне, а потому что у него наступает это перевозбуждение, которое уже неконтролируемое. И тогда нужно понимать, что лучше бы вот от чего-то отказаться, провести тихонечко это время дома. Вот. В школу у нас берут же, ну, собственно, набирают перед первым классом, все равно есть занятия дополнительные, если, ну, чтобы адаптация к школе произошла. То есть вот больше, чем он сможет, да, вот, ну, невозможно ему как-то вот.
Угу. И еще такой вопрос: вот как это возбуждение-то снять? Просто приласкать, обнять, поцеловать, сказать: я тебя люблю, оно же не пройдет.
Можно в душ такой тепленький, вот либо в ванную, да, там, ну вот, вот как-то угу, там чем пользуетесь. Массажик сделать. Ой, какой ты давай-ка мы с тобой поиграем в
рельсы, шпалы, известные,
да,
всем.
Да, и она такая вроде активная, да, но в то же время замедляет за счет того, что
лег,
есть прикосновение. Да, угу. Есть вот это тактильное прикосновение, и потом в конце там вот поглаживать потихонечку как-то, да, там можно макушку вот немножко потрогать.
Ну, в общем, от массажа еще ни один человек не отказывался, как да, мне кажется.
Да.
У нас снова небольшая пауза, а потом мы обязательно вернемся.
Минутка добрых дел.
В Егорьевском районе, в деревне Клеменово, есть социальный приют, в котором живут 50 человек, оказавшихся в трудной ситуации. У каждого из нас есть дома то, что жильцы этого приюта примут с радостью. Старики зарабатывают тем, что плетут из тряпок коврики, есть столярная мастерская, изготавливают различные изделия и продают их. Кто хочет помочь, помогите им, пожалуйста. Что нужно приюту? Для плетения ковриков нужны ткани. Можно даже постельное белье, которое не используется дома, хранится на тряпке. Если вы купили новую мебель, а старую некуда деть, они с радостью примут, так как жильцам некуда складывать свои вещи. Все стоит в сумках или висит на кроватях. Пряжа махровая для бахромы ковриков. Овощи и фрукты. Так как торговцы овощей помогать с этим не хотят, и им приходится покупать за свои деньги. Старый холодильник, если у кого не нужен, и рабочий с радостью примут. Видеокассеты и диски с фильмами кому не нужны. Они свое пересмотрели и будут рады. Если захотите помочь, пожалуйста, помогите. Подробности можете узнать по телефону 8-926-372-38-93. Елена Вячеславовна. Пропала Бассенджи. Рыжая, белая грудь, хвост колечком, рост до колена, есть клеймо, стерилизована. Девочка похожа на лисичку. Она убежала в Раменском районе. Вечером 30 августа она выбежала с дачного участка Московской области, деревню Кулаково. Помогите поймать Лилу. Вознаграждение гарантировано 30 тысяч рублей. Связаться вы можете по номеру телефона 8-985-646-56-78 или 8-926-279-95-48. Помощь добровольцев на местности и из дома приветствуется. Помогите найти Лилу. Оглянитесь вокруг и посмотрите. Может, рядом с вами живут малообеспеченные семьи. Скорее всего, у них нет возможности смотреть интернет. Сообщите им о программе «Добро», а еще лучше привезите их в деревню Фенино, дом 93. На данный момент в центре не хватает детской обуви. Это особенно актуально на сегодняшний день. Помимо одежды и обуви принимаются предметы личной гигиены, детские игрушки и сопутствующие предметы, качалки, коляски, кроватки и тому подобное. Габаритная мебель, табуреты, раскладушки, крышки от пластиковых бутылок, хотелось бы большими партиями, кухонная посуда. Также организаторы не откажутся от плечиков для одежды и пластиковых контейнеров для продуктов любых размеров. Также необходим самые свободные шкафы, тумбочки, этажерки и тому подобное для вещей. Пункт приема и выдачи – деревня Фенина, дом 93, рядом с продуктовой палаткой. График работы – среда и суббота с 13 до 14.00. Пункт приема в Новохаритоново, 44, магазин «Гжельские ремесла». График приема – ежедневно с 9 до 17.00. Выдача вещей в Новохаритоново, 44 не производится, только прием. Внимание! Вещи принимаются только стиранные и высушенные. О продуктах. Пока принимаются только то, что не требует специальных условий и температурного режима. Сахар, соль, специи, мука, макаронные изделия, крупы, растительное масло, мед, чай, кофе, печенье, конфеты, варенье, лук, картофель, морковь, можно и консервы, например, тушенку и рыбные. Свои вопросы вы можете задать координатору волонтеров Сергею Валентиновичу Малкину по номеру телефона 8 926 244 66 43. Ждем многодетных и не сильно обеспеченных семей. Выбор вещей.
А вот у нас есть еще несколько вопросов. Это «Мамин час». Галина Бекинг, психолог, практикующий, рассказывает нам все про то, как пойти в садик. И я надеюсь, мы еще успеем проговорить про то, как бороться с подростками. А может быть, не бороться, но выжить. В общем-то, давайте про садик. Сын 2,5 года, пошел в детский сад, отходил 8 дней и заболел. С 5-го дня оставался на сон, плакал только при расставании, но быстро успокаивался. В группе активный, кушает хорошо, засыпает сразу, но он с рождения был абсолютно спокойным ребенком, все время в хорошем настроении. А как только начали ходить в садик, превратился в монстра. Слезы, истерики, это не хочу, то не буду. Плюс наложилось, что я в больницу во время болезни попала на 10 дней, плюс переезжаем. В общем, как облегчить адаптацию? По какой схеме выходить в садик? Приводить пока до обеда? Или если он хорошо на сон там уходит, то оставлять до 4? Что делать с истериками? Пытаюсь обнять, успокоить, порой нервы не выдерживают. Мы пару месяцев назад начали приучаться к горшку. Подгузник оставался на сон и иногда на прогулку. В остальное время ходил на горшочек исправно. Сейчас опять писает трусы, даже какает. Что делать? Возвращать памперс? Боюсь, в саду воспитатель не оценит постоянную смену мокрых трусов, штанов. Эх, хоть прям в садик не води с такими последствиями. Но я думаю, на половину вопросов этой мамы мы уже ответили.
Да.
Я чувствую, у мамы просто у самой паника.
Да, похоже, вот это и расставание про больницу и болезнь.
И переезд.
Это какой-то большой слишком ком, который, видимо, растет, и он так, надо бы его немножко подразобрать. Вот. По поводу того, что ребенок сейчас немножко отошел, ну, на несколько шагов назад, вот судя по тому, что он ходит опять в подгузнике, да, лучше тогда отойти, правда, на несколько шагов назад, чтобы как-то он смог опять немножко вернуться потом в свое русло, тем более мамы не было 10 дней.
Вот. Тут уже достаточно того, что просто мамы не было. Да,
да.
Тут еще и садик
конечно.
Новый, мамы нету.
И садик новый, или вот плюс переезжаем, как будто правда новый садик. И тогда вообще помимо садика новое место жительства, новый там район или что-то, новые дети, которые там в песочнице когда-то с ним играли, угу. А теперь их нет. Вот. И, конечно, эмоционально он может на это все очень так выдавать и реагировать. И здесь, мне кажется, главное родителю быть таким более спокойным. Я слышу, что у мамы уже самой сил не хватает, но тогда как будто нужно кого-то еще включать. Вот, и судя из послания, как будто вас там двое. Вот, а где же остальные?
А если
ваши
нет,
близкие?
Остальных?
Ну, смотрите, есть же какая-то все равно поддержка у нас, у взрослых. Мы можем ее запрашивать там у своих близких по телефону или как-то разговаривать. Ну,
подруги кого-нибудь надо привлечь,
конечно,
чтобы поддержали.
Да, да, может быть, там, ну, даже просто жаловаться, просто вот, ну, как-то говорить, как мне сейчас тяжело. Это тоже бывает полезно и сильно облегчает, когда мы можем вот позвонить кому-то, сказать, все, сейчас буду тебе ныть.
То есть не просто плакать в подушку, а прям не стесняться, звонить и говорить, так, приготовься.
Да, готовься. Сейчас минута нытья.
Угу. А в садик все-таки ходить на полдня или на
поменьше? Ну, судя по тому, что спит, ложится спать, на сон остается, лучше, конечно, оставлять. И тогда есть возможность, правда, себя, опять же, как мы говорили в начале, немножко поддержать. Тем, что...
И, может быть, в это время с кем-то встретиться и...
Да, посидеть в кафе, посмотреть какой-то приятный фильм для себя, любимый. Вспомнить, что я любила до того, как у меня появился ребенок, и случилось все это.
А вот то, что ребенок был абсолютно спокойным, а теперь истерик, не хочу, не буду, манипулирует?
Я думаю, что нету такого, как манипулирует вот... Для того, чтобы. В таком возрасте это еще не очень работает. Скорее, он сообщает о своем каком-то сильном переживании. И тогда, мне кажется, если вы заметите, чего вы больше всего боитесь и про что вы больше всего переживаете, как будто тогда это там можно и в нем рассмотреть, чего с ним случается, что такое происходит. Потому что мама пишет о том, что сама и не выдерживает, сама уже в истерике начинаю биться.
А что же говорить?
И,
ребенок,
конечно,
который ее видит, до этого спокойную
маму,
одно
дело,
да?
Видит, а другое дело, как научаться справляться с этими истериками, собственными, то есть вот этим накопленным таким эмоциональным фоном, который есть.
Угу. А, следующий вопрос. Как вести себя на площадке, если ребенка другие дети, например, песком забрасывают или отбирают чего-нибудь? Я вроде сначала молчу, потом делаю замечание, типа, зачем ты так делаешь, это... Ей же неприятно. Но это ничем не кончается. Дети продолжают кидаться, отбирать. Родители их не реагируют, а скандалов не хочется. Кстати, очень знакомая ситуация. Все мы бываем на детских площадках, порой такое встречаешь.
А, вы знаете, мне кажется, что тут родители тоже часто не знают, что делать, потому что начитались там литература сейчас такая, не наказывайте, там не кричите, не запрещайте детям, да, и тогда мы оказываемся в том, что дети и не знают, и родители, как им быть в этой ситуации. А, то, что сами делаем замечания, может быть, это замечание переводить с детьми в игру. То есть как-то переключать.
Ну вот они кидаются песком, и что, надо подойти и сказать, а давайте вон в ту тетю кидаться песком.
А давай будем кидать песок, допустим, вот в эту игрушку. Потому что когда ты кидаешь песок, мне попадает в глаза, мне может быть больно. Ну, мне неприятно. Скорее, это можно там делать через ребенка. Ну, то есть сказать, слушай, своему же ребенку. То есть, возможно, чтобы он делал эти ответы.
А за ним уже повторять будут.
Да, да.
А
то
если
есть
отбирает?
Научать своего ребенка,
а
защищаться.
Если...
Вот смотрите, если ребенок не реагирует, ну вот судя по этому письму, пишут, что родители не реагируют. Но получается, что происходит с моим собственным ребенком? Если мой ребенок не реагирует, значит, он либо ждет, что мама сейчас придет.
Либо он терпит это.
Либо терпит. И тогда как будто, ну, стоит, наверное, сказать, слушай, а чего вот ты? Давай-ка будем защищаться, если тебе неприятно и обидно. Там нужно как-то отвечать, ну, там, говорить, что тебе неприятно. Вот.
А если он маленький, он понимает это?
Ну, скорее...
Ну, в годик-полтора он понимает, что, слушай, ты защищайся, тебя тут гасят.
Нет, ну, так, конечно, нет. Скорее, это можно пробовать делать, правда, через игру с ними. То есть все равно их чуть-чуть регулировать и направлять. Что, смотрите, давайте вместо того, чтобы будем закидывать там вот Машу... Давайте попробуем кидаться вот в этого бегемота тут пластмассового. Вот. Ну, как-то немножко регулировать их возможность.
В нужное русло направлять.
Да.
А, про подростков вопрос. Что делать, если подростку неинтересно общаться со сверстниками в классе и в кружках? Стоит ли об этом беспокоиться? 4 года назад поменяли школу и в связи с переездом в другой город. Из прошлого класса остались 2 приятеля, с которыми он общался через интернет. И еще один похожий вопрос. Одному ребенку... Нет. Ребенок не хочет ходить ни в какие секции, 13 лет. Объясняет это тем, что мне неинтересно. Как быть? Чем заинтересовать? Он только сидит в интернете, ограничиваем, гуляет на улице с друзьями или смотрит мультики.
И здесь тогда, ну, наши подростковый возраст и дети уже постарше, это, конечно, уже немножко другая история, да, здесь уже сложно чему-то научить, подростки вообще не очень любят, чтобы родители как-то что-то им там научали их, да, здесь скорее можно показывать каким-то своим собственным
Примером?
Примером, опытом. То есть, чем там послушать себя, там, чем я увлекаюсь, что мне интересно. Пригласить его там в собственный какой-то, там, куда-то съездить, допустим, сходить с ним на какой-то фильм, возможно, который ему интересен, если пойдет.
А если да? ничего не хочу, вот сидит дома там за своим компьютером, ничего не хочу.
А вот спросить там, ну, про то, слушай, вот какая компьютерная игра тебе нравится? Вот у меня там...
О, так он расскажет. Вот. Это надо с ним сесть играть в эту игру?
Это же его интерес, и вы можете его как-то... Если вы будете интересоваться им и как-то не ругать его за это...
То он начнет доверять.
Он будет, да, более как будто открываться сам, и в то же время он может интересоваться вами.
А там уж крути и верти.
Ну да, как-то...
Ну, если а потом, вас... если так вот смотреть про игры, да, допустим, он играет какую-то игрушку, а она, например, спортивная. Значит, все-таки ему спорт нравится, да, какой-то вид спорта. А если там да. это стрелялки, убивалки, зомби, тогда чего?
Когда стрелялки, убивалки, зомби, это как-то говорит о том, что, допустим, не может он выражать как-то свою агрессию, да, вовне, вот, ну, очень так. Uh-huh. И родитель обычно пугается, что, ага, значит, он у меня такой агрессивный uh-huh. и такой злой, и запрещу-ка я ему, чтобы он таким не был.
Ну да.
Вот, а на самом деле запретив, как-то мы только между собой нарушим отношения. Это не будет являться... То есть он больше закроется, и все.
То есть надо понять, почему
да,
эти стрелялки...
Да, да. Что такого с ним происходит, что он не может, допустим, где-то себя защитить, допустим, да, со сверстниками, как он себя ведет.
А как вот сделать так, чтобы он заобщался? Вот тут мальчик не общается, да?
Вот этот вопрос, да, такой про поменяли в школу в связи с переездом. И как сами переживали этот переезд? Судя по тому, что, ну вот непонятно какой возраст, да, четыре
ну,
года назад. Ну то есть это похоже переходный какой-то момент и для него был. И если там я при переезде начинаю очень там переживать и как-то сильно напрягаться, угу. то, конечно, дети это все смотрят, видят и славливают, и тогда у них тоже возникает напряжение. Вот. И чтобы это, в этом напряжении все время не находиться, они могут так отстраниться просто. И вот как-то, ну окей, вот я буду вот тут так это, дрейфовать на льдине, угу. на своей. Вот.
А как вот не потерять ребенка в этот момент, чтобы он, не дай бог, никуда не вписался, ни в какую плохую компанию?
Да, да, и вот здесь тогда...
Особенно подросток же.
Скорее там, ну тоже интересоваться... Там, а почему? Вот интересно, почему он ни с кем не общается в классе? Как он относится к сверстникам? То есть он их
так он
обесценивает?
И сказал, мам, я вот тут ни с кем не общаюсь.
Нет, ну мама же знает об этом, что он неинтересно общаться.
А как неинтересно. Же ей узнать,
какие у тебя сверстники там? Ну,
этот козел, тот козел.
Да-да-да.
А как все-таки дальше-то действовать?
Слушай, а ты знаешь, у меня в классе...
Вот, тоже был козёл, такой, потому что, да?
Вот, ну, даже не потому что. Он такой был противный, этот вот мальчик.
Угу.
Я тоже очень не любила. Я тебя прекрасно понимаю, слушай. Но у меня в классе была вот такая девочка, подружка, да? Там, угу. Ну, вот через собственное... Как будто встречу через собственное присутствие в разговоре, откликание именно своими там... Там, что со мной происходит?
Она врать можно или нет?
Не надо. Ну, а зачем? Ну, тогда это про стыд какой-то в собственной жизни? Или, ну, про что? Ну, зачем
ну, вот
врать?
У нас есть звоночек, очень приятно. Давайте послушаем.
Давайте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Подскажите, пожалуйста, мне сказали найти биологически активную связь. А не могли бы подсказать, где такое есть, такая процедура делают?
Биологически активная...
Связь, да.
А это процедура какая-то медицинская?
Ну, это по неврологии или это не к вам, скорее всего?
Вы имеете в виду, что это должна быть какая-то группа,
ну, да,
группа людей, с которой можно общаться?
Ну, как-то там через компьютеры что-то подключают, вот такое. Я сама первый раз такое услышала.
Ой, вам, наверное, у невролога надо бы пораспрашивать, потому что биологически можно найти какую-то группу, где можно просто общаться между собой, да, и как-то простраивать какие-то отношения и связи, но биологически активная связь – это что-то новое и интересное для меня, но я пока…
А скажите, наверное, еще вот к вам как-то, где вас можно найти, где к вам можно прийти?
Угу. А у нас можно, если через интернет нас можно найти, это у нас есть сайт свой, Содружество практикующих психологов, среди людей можно набрать.
Так называется, среди,
да,
людей?
Да, сайт называется «Содружество среди людей», ага, психологов среди людей. И там нас несколько человек, 12, вот, и можно посмотреть, кто каким занимается, каким направлением. Ну, конкретно мой там есть и телефон, и, собственно, обо мне там написано. Вот, можно через этот сайт позвонить, либо написать письмо про свои какие-то переживания, про то, что вас беспокоит. И мы с вами, угу, свяжемся и можем встретиться. Вот.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, что дозвонились нам. Угу. Очень приятно, что звоночек был у нас в передаче. А времени осталось не очень много. Угу. Я надеюсь, мы смогли все-таки ответить на один из вопросов нашей дозвонившейся.
Я тоже надеюсь, что как-то нас точно можно найти и...
Вопрос такой. Как делать уроки и не сойти с ума? Вижу, что ребенок просто манипулирует нами, тянет время, а потом ждет, что мы все ему подскажем. А двойка-то нам самим получать не хочется.
Вот да, вот ключевое вот это, да, конечно, общем, предложение про двойки.
Я скрывать не буду, сама такая.
Сама с таким.
Да. Не хочу двойки получать, честно.
Да, и тогда получается, что двойки получаете вы, а не ребенок. Но в школу ходит ваш ребенок,
да,
при этом. Да, и тогда эта тревога про что, вот про эти двойки? Она про то, что он никуда не поступит. Вот у меня такие случаи, когда бывают, там приходят, а вдруг он никуда не поступит, а вдруг вот с ним не произойдет что-то в жизни. Ну, собственно, здесь скорее надо отдавать немножко ответственность ребенку.
Ну вот если этим... ничего не хочет, вот просто манипулирует, тянет время, а потом ждет, что все подскажем.
А, смотрите, оценка точно ребенка. Вы можете огорчаться. И из этого вы можете ему в чем-то помочь. Там, да, из своего, сказать, слушай, я очень огорчен, вот что ты опять принес мне двойку, там, себе двойку, да. А, чем я могу тебе помочь? И тогда эта ответственность становится именно его, что это его двойка, и ему можно. И он здесь сам распоряжается, помочь ему в этом или не помочь.
Так.
Вот. Помогает при этом достаточно структурированный день, ну, режим, так называемый, да, во сколько встаем, и как вторая половина там занята, чтобы уроки были, там, делались не больше, допустим, часа, потому что дети, они устают тоже очень сильно.
А и вот если он весь час сидит и ждет, ну, мам, ну, пап, ну, чё тут? Я не понял. И ты там 3 часа бьешься в истерике, объясняешь, а он потом говорит, я вообще ничего не понял. И не делает. И вот он в школу идет с невыученными уроками, потому что ты вроде сделал все, объяснил как мог.
Да.
А он такой пришел в школу, двойку получил, вот вы же мне не объяснили, потом он говорит. Ну, либо не говорит этого. Ну, говорит, ну, двойка.
Двойка, да. Ну, и тогда в этом случае тоже, вот из того, что я слышу, ответственность все равно на родителях.
Ну так а кто в этом случае виноват? Ребенок или родитель?
Ответственность на ребенке. Это
вот,
его занятие.
А родитель такой переживает его... то, что вот я там плохой родитель, у меня сын двоечник. А как смотреть в глаза там своим знакомым?
Вот, и это тот как раз регулятор стыд, который, да, у нас появляется в связи с тем, что произошло. Но это же мой стыд, да? И тогда... В этом месте важно разделять, что двойка-то его, а стыд-то мой, а чё это он мой? Ну, желательно как-то его, ну, не то чтобы стыдить, наверное, он таким образом, то есть что делает в этом случае ребенок? Он так ответственность сбрасывает вам.
Ну да.
Говорит, слушай, ты ж мать, ты меня что-то так не научила. А на самом деле он же в школе учится, и уже вполне там самостоятельно, если ему там вот здесь 12 лет пишут, да?
13.
12, 13, да. То есть это уже точно можно отдавать ему в ответственность. Обучать его самостоятельности. Угу. Получается, как будто родители сами не готовы отпустить эту
ситуацию. Получается, пусть ситуацию. Там весь месяц, ну или там всю четверть будут двойки, зато потом научится. Можно да? так?
Я думаю, да. И договориться, может быть, даже с учителем. Слушайте, у нас сейчас меняются там...
Правила что-то... в семье.
Да, да мы же... немножко меняем сейчас, потому что я там устала уже и уже... Не могу. И тогда, чтобы учителя об этом, ну, классный руководитель точно, чтобы знал.
То есть
чтобы...
у нас вот в ближайшее время ожидаются двойки, да. Вы нас поймите. Но я думаю, что, в принципе, хороший учитель, если он друг и помощник, то он, скорее всего, поймет. А как сделать так, чтобы дочь помогала по хозяйству? Ей будет 14, уже и лично примером, и упреками, и уговорами пробовали. Ни кровать застелить, ни чай себе самостоятельно сделать. Будет сидеть ждать, пока мы ей все сделаем. Угу. То, что, думаю, такая же ситуация тоже знакома для многих родителей.
Да, это похоже с предыдущим, да, про то, что мы почему-то берем на себя ответственность. Ну, вот в ее комнате бардак. Это точно к ней приходят ее подруги там и как-то все это вот видят. Да, то есть пока вот этот собственный регулятор стыда не появится внутри, но он появляется не за счет того, что мы ребенка стыдим, а за счет того, что... Он немножко примиряясь, да, с тем, что происходит там со мной и как это для других, вот через такой способ. Пока мы будем на себя это все нахлобучивать и брать, чтобы я за это все
отвечаю. Это будет наша истерика.
Это будет наша ответственность.
А как же мы научим ребенка, если...
Ну, когда мы не делаем за него и говорим, что, слушай, давай договариваться, вот ты уже взрослая, я работаю там, и у меня там свое личное... Когда мы сами для себя не решим, что есть там мое личное пространство, мне важное, в котором там нету там, да, ближайших... И есть ее пространство... И за него ответственно, и это ее кусочек.
То есть в своей комнате убираемся, кушать себе готовим, ну или общее что-то, да?
Общее
но не накладываем, не идем пылесосить там к ней в комнату.
Потихонечку, да-да. Вот сейчас я убираюсь, там, и в субботу бери пылесос у себя, я у себя. В общем, вот такими частями. У меня ребенок уже там, ну, с 8 лет где-то так вот начинает. Конечно, она ворчит. Конечно, ей не нравится. И прям вот можно там, ну, жу-жу-жу, там, ну, мы с ней так играем, там, ну, не играем, я скорее так немножко это стимулирую, да, что, ну, да, му-му-му, жу-жу-жу, не хочу, не хочу, но надо, да, вот у меня есть такая обязанность, ну, вот через какие-то обязанности.
И еще один вопрос, постараемся успеть ответить. Одному ребенку 1.5, второму почти 14. Уделяю больше времени младшему, старший молчит, но чувствует, дуется. За день выматываешься так, что понимаешь, вечером, как только маленький засыпает, сразу спать. На старшего нет сил. Чем это грозит?
Ну, конечно, это грозит тем, что ребенок старший начнет перетягивать одеяло на себя всеми возможными и невозможными способами. Если недостаточно того, что вы как-то не реагируете на то, что он так молчит и вздыхает, он, наверное, себе объясняет, почему вы этого не делаете. Потом может уже включиться и соматика, то есть это болезни, либо плохое поведение какое-то может возникнуть.
Даже болезни?
Да, и это будет, организм будет регулировать уже. То есть важно в этом месте включаться, спрашивать, когда... Ну вот вы пишете, что, пишем, что не хватает, но если 1.5 года, то как будто можно что-то совместно поделать с этим, с маленьким, да? Либо... Передать, опять же, с папой время, пусть проводит маленький, какой-то кусочек, а вы вот прям выделяете время для старшего и проводите время с ним. Это очень важно. Там, может быть, какая-то совместная деятельность по дому, ну, тоже может сплачивать. Это тоже такое взаимное.
Даже вместе в магазин, наверное, сходить.
Да. В магазин вместе сходить, купить даже какие-то там что-то.
Или
да,
вместе
себе.
Заказать пиццу.
И пиццу заказать, да, книжки какие-то посмотреть там.
Здорово, сегодня, по-моему, была очень увлекательная, интересная передача. Психологи такие люди, которые рассказывают что-нибудь интересное, это я уже поняла. Я предлагаю всем стать следующим слушателями следующего эфира на Раменском радио. Вас благодарю за то, что нашли время и пришли к нам. Что-то я вас, наверное, не спросила, что.
А вот я бы, наверное, немножко пригласила бы к себе, к нам еще. Вот мы делаем сейчас такие беседы в библиотеке в Раменской, которая на той стороне номер 2, она называет, филиале. И будет фестиваль. У нас в октябре, 21-22 октября, выходной, в каких-то темах поучаствовать.
С психологами. Да. Это замечательно. Значит, 21-22 октября. За информацией следите в наших выпусках. Да. Это «Мамин час». Всем добра, тепла. В следующий раз услышимся 22 сентября.
Пока-пока.